«Радио Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек. Гость радиожурнала «Поверх барьеров», живущий в Таллине, писатель Андрей Иванов. Его роман «Путешествие Ханумана на Лоланд» вошел в шорт-лист премии «Русский букер». Я прочитал эту книгу несколько лет назад в рукописи и очень рад, что так удачно складывается судьба замечательного авантюрного романа о жизни беженца в Дании. Сам Андрей Иванов провел в беженском лагере год и встретил там главного героя книги, индуса Ханумана.
Биография моя до 98 года, когда я начал писать «Путешествие Ханумана», но под другим названием, она была несколько скучной. Ничего особенного в моей жизни не происходило. Я родился в городе Таллине. Город наш невелик. Ничего особенного в нем не происходит. Жизнь моя была несколько такой сонной. Переходил изо дня в день в каком-то сомнамбулическом состоянии. Так я закончил пединститут. Проработал сторожем сколько-то лет, проработал в разных местах. И вот как-то вдруг что-то толкнуло, и я отправился в это путешествие. Я уехал в Данию, потому что у меня там есть родственники. Но я оказался в несколько необычном положении, потому что встретил этого индуса. Встретил его в подполье, даже некоторое время с ним там пожил. Так вот, этот человек, который, наверное, сам уже не понимал, в каком он мире живет, и когда я понял, насколько это странная личность, я уже не мог удержаться, чтобы не отправиться с ним в это странствие. Это скорее было странствие по лабиринту его сновидений или по его собственному воображению. И, в общем, мы потерялись в этой паутине и оказались в лагере беженцев. Так что все, что описано в книге, это я отталкиваюсь от того, что происходило на самом деле.
Но в какой степени герой романа, индус, это вы? В какой степени его опыт, ваш опыт?
Вот тут очень трудно говорить, потому что постоянно приходилось расщеплять себя самого и то же самое делать и с Хануманом. Постоянно делиться какой-то частью характера с ним и наоборот. Вот тут сказать очень сложно, потому что письмо стало такой алхимической лабораторией, в которой все смешалось. Я бы сравнил письмо, которое использовал в романе «Путешествие Ханумана на Лоланд», с фильмом Юргена Ребле. Он извлек пленку с дна бассейна, где эта пленка пролежала больше года, отнес ее в лабораторию и уже работал с тем, что осталось от фильма. Так и мне кажется, что в 2004 году, после огромного перерыва, я тоже достал пленку памяти из колодца, в котором она пролежала, и начал работать уже с тем, что осталось, потому что время очень многое выяло, что-то исказилось, и стало как-то проще смотреть на то, что было. Оно стало несколько даже и фантастическим, хотя вот теперь мне кажется, что оно и было фантастическим в тот момент. Просто когда ты переходишь из звена в звено, из коридора в коридор, где люди один другого краше или бизарнее, то становится как-то уже и все равно. То есть ты не замечаешь этой фантасмагории, и она становится чем-то вроде нормы, особенно в лагере беженцев в 98-м году. И вот именно тогда, когда я уже больше не мог терпеть все эти мерзости, я ушел из лагеря на несколько дней и, в общем-то, решил, что нужно что-то делать. Либо прекращать все это раз и навсегда, либо как-то с этим бороться. И тут меня как-то что-то посетило на холме, в лесу я был на холме, и я понял, что нужно писать, и писать определенным образом. До меня тогда дошло, что можно заниматься ридикюлизацией окружающего кошмара. Можно превращать ее, ну, в какую-то карикатуру на себя самого. Мое письмо становится чем-то вроде искаженного зеркала действительности, которую порождает Калибан. И, глядясь в мое письмо, он должен испытывать ярость, потому что я искажаю эту действительность до такой степени, чтобы она была похожа чем-то вроде на пародию. Потому что действительность, она обладает какой-то необыкновенной законченностью, пошлостью, и хочется все время придать ей какую-то форму. Иную форму, что-то красивое в нее внести. Но каждый раз не получается. И переходя из комнаты в комнату, из одного дня в другой, натыкаешься все на одно и то же, одно и то же. И себя самого там находишь. И себя тоже хочется как-то растворить. Поэтому письмо становится чем-то вроде кислоты, в которую погружаешь не только окружающую действительность, но и себя самого. Туда же ныряешь, растворяешься, и на какое-то время, на время куража, когда пишешь, ты прекращаешь существовать, и мир вместе с тобой. И это, наверное, самое приятное мгновение, самое прекрасное ощущение, когда ты чувствуешь себя в невесомости или даже не ощущаешь себя вообще.
Тут нужна небольшая ремарка. Речь идет о фильме Юргена Ребле «Страсть». Юрген Ребле – это член группы кинематографических авангардистов, которая возникла больше 20 лет назад. Киноалхимики немецкие. Радио «Свобода. Поверх барьеров». Андрей Иванов читает отрывок из романа «Путешествие Ханумана на Лоланд».
К нам частенько заходил отец Жасмины. У него были важные дела, которые он должен был с нами обсудить. Так как мы считались, это была работа Ханумана, конечно, он всех неустанно зомбировал, весьма сведущими людьми в области легальной и нелегальной иммиграции, а также всего того, что касалось нарушения всех границ, включая границы приличия. Отец Жасмины, которого Хани звал Здравко, потому что не мог выговорить его имени, как требовалось, потому что оно не умещалось на языке Ханумана целиком, а поэтому оно не уместилось и в моем сознании тоже, был мучим одним вопросом – где бы осесть, чтобы ничего не делать, но получать хороший социал. Хануман ему все рассказывал сказки о Швеции. Эти сказки поражали воображение старого серба. Тем более, что он уже прежде от кого-то слышал подобное. Серб еще говорил, что ему надо учить английский. Бурчал под нос, что английский где угодно пригодится. В дрожь бросал от его фраз. Он и правда готов был оказаться где угодно. И английский ему воображался основным подспорьем. Так он себе это внушил. Я мог ему сказать, что есть тысячи мест на карте, миллионы задраенных камер в каждой стране, где английский ему точно никак не пригодится. Но, разумеется, молчал. Он был так жалок, что его можно было раздавить одной фразой. Он все время испытывал неловкость, жался в себя и покусывал губы. Приносил с собой бутылочку дешевой датской водки, набивал трубку и требовал, чтобы Хануман начинал ему рассказывать о Швеции, Индии, Греции, тех странах, в которых он, серб, сам не бывал, но хотел бы непременно побывать, хотя бы даже в воображении, или ощутить близость и досягаемость тех стран в компании человека, который там пожил. Он думал еще, что таким образом учит язык. Задавал он массу безграмотно построенных вопросов и никогда не получал ни на один из них прямого ответа. Если он не понимал какого-то слова, то поворачивал ко мне изумленное и очень серое лицо и спрашивал, почему-то по-польски, «Цо-то есть?». Для него я был учителем и переводчиком, хотя я ни разу ничему его или кого бы то ни было не научил и ни разу ничего не перевел, так как ни сербского, ни польского, ни румынского я не знал. Я очень быстро устал от его общества. Последней каплей была эпопея с Австралией. До серба дошли слухи о том, что в лагере Гульме, где держали преимущественно одних сербов и албанцев, несколько семей написали какие-то обращения и послали в Австралию. И совсем недавно, через какие-то 2 месяца, они получили приглашение и успешно отбыли в Австралию для, как утверждал Хани, дальнейшего рассмотрения их дел. Но серб был настолько очарован этой фантастической историей, что ему не терпелось повторить успех первопроходцев из Гульме. Он потребовал, чтобы Хани узнал все о перспективах переселиться в Австралию. И Хани распечатал 3 килограмма бумаг из интернета, принес и сказал, что вот это те самые бумаги, которые надо заполнить и отослать в Австралию на рассмотрение. Серб глянул на таблички, на законы, на параграфы в строках, на графы, на схемы, на вопросы, на анкеты и сказал: «Ебу ты в гузицу! Бюрократия! Катастрофа!» И сел на шею Ханумана, слезно упрашивая помочь ему в этом деле разобраться. Они с Хануманом вместе заполняли эти бумаги. Они просиживали целыми днями. Это был полный идиотизм, о чем сам Хани начинал орать, как только дверь за старым сербом закрывалась. «Идиот! Он думает, что их примут в Австралии. Кретино! Вот!» — кидал он мне в лицо другие бумаги, которые распечатал из того же интернета. «Вот посмотри на эти статьи! Это расследование комиссий, это о лагерях, о закрытых лагерях, о закрытых австралийских лагерях, закрытых! По 5-7 лет людей держат в тех лагерях. Они там живут, как индейцы в резервациях. Их не пускают в большие города, без пропуска не пускают никуда. Да-да, они живут в резервациях, в пустынях. У них нет адвокатов. У них нет ни малейшего представления о том, как продвигаются их дела. Не далее, как 3 недели назад, по CNN показали интервью с директором австралийского директората, который отстреливался от журналистов, утверждал, что у них нет закрытых лагерей. Паршивый лжец. А как его приперли к стенке? Фотографии, отрывки из видеофильма, свидетельства, все. И эти туда же. Там дела рассматривают по 10 лет, и потом они не имеют вообще ничего, жрут кроликов и сеют маис. И что хуже всего, ты тут в Европе, если тебя депортируют, если гонят куда-то, ты хоть куда-то едешь потом, хотя бы домой, а там тебя загоняют в резервацию, и оттуда ты уже никуда не денешься, ни домой, никуда, потому что оттуда даже не депортируют на хаус. Тебе не дают вида на жительство и работы. Ну и домой не высылают, потому что это чертовски дорого стоит. Потому что их так много, что если всех беженцев из тех пустынь выслать, австралийское государство должно потом всех своих кенгуру и ленивцев забить, потому что жрать после этого нечего будет. Поэтому вся эта волокита с бумагами насчет Австралии была с его точки зрения чистым безумием и ничем больше. Однозначно.
Радио «Свобода. Поверх барьеров». Отрывок из романа «Путешествие Ханумана на Лоланд» читает автор Андрей Иванов.
Мать Жасмины Богумила была женщина высокая, тонкая, востроносая, шустрая, но тихая, очень хорошо готовила. Мать Виолетты Борислава тоже. Они все вместе решили заполнить анкеты и подать на рассмотрение в Австралию. И вся эта волокита была для нас с Ханей полезна только тем, что они нам носили еду, курево и выпивку, пока мы могли им заполнять эти бумаги. Но, боже, как тягостно все это было! Как бессмысленно, как безнадежно, как неловко мне было смотреть им в глаза и видеть там страх, перекошенные, лихорадочные, больные лица. Их помяла боязнь депортации, как вечная бессонница, а надежда затеряться в Австралии, обрести там статус – эта нелепая надежда омыла и взбодрила их ненормально, как кокаин. Мать Виолетты говорила, что у них там какой-то родственник, и здравко приговаривал: будем держаться вместе, все ж лучше вместе, правда?» Так говорил он и смотрел в мою сторону. Я, конечно, кивал и был сам себе отвратителен. Я был себя отвратителен тем, что принимал из их рук пищу, помогал переводить документы, заполнять анкеты и при этом ничего не делал, чтобы развеять их нелепые иллюзии. Но и не подпитывал тоже. Под конец мы с Хануманом говорили по-сербски лучше, чем они по-английски. Мне смешно вспоминать сербов, которые быстро говорили Хануману что-нибудь, перекрикивая друг друга, а он им важно, открытыми кистями отодвигая невидимую стену перед собой, говорил по-сербски: «Полако, полако». Вскоре Жасмину с родителями депортировали. Они так и не дождались ответа из Австралии. И их депортировали в раз. Пришли рано утром, часов в 7. Дали 20 минут на сборы и отправили прямиком в Каструб, в аэропорт. Рейсом на Сараево, что ли. С пересадкой, кажется, в Берлине или Франции, не знаю. Порой маршруты бывали самые причудливые. Могли и в Сербию выслать через Испанию. Могли албанцы ввести через Арабские Эмираты. Одна сербо-хорватская семья поехала домой через Фарерские острова, где получила разрешение на убежище. Про них даже фильм потом сняли.
Гость радиожурнала «Поверх барьеров» на волнах свободы – таллинский писатель Андрей Иванов, автор романа «Путешествие Ханумана на Лоланд». Андрей, действительность беженского лагеря была, наверное, не столь увлекательна, не столь богата на причудливые события, как ваш роман.
Да, я скомпрессовал очень много событий, и к тому же я добавил очень много историй, которые слышал от других. Поэтому нельзя сказать, что та интенсивность и та микросюжетика, когда одна история переходит моментально в другую, все это несколько не так на самом деле. Но чтобы у книги была какая-то динамика, я, конечно же, прибег к приему вставной новеллы, чтобы события происходили. На самом деле там все стоит на месте. И дни тянутся очень мучительно, и они однообразны.
Мне кажется, что ваша книга, ну, это одна из трактовок, один из подходов. Это книга о Европе, о том, как изменение политической карты, объединение Европы создали новую общность людей, авантюристов с Востока, которые оказались на этой великой свалке западной цивилизации. Свалке, на которой можно отыскать много замечательных вещей, выброшенных Западом, но находящим в их руках новое применение. Не знаю, устроит ли вас такая интерпретация.
Прекрасная интерпретация. Она мне как-то напоминает о картине «Сады земных наслаждений» Босха. Я читал одну из трактовок истории этой картины, что из-за нее началась Великая 80-летняя война, которая изменила карту Европы. А ведь то, что происходит, в принципе, в этом маленьком лагере беженцев и в моей книге, очень напоминает по микросюжетике то, что делают герои или, скажем, такие абсурдные персонажи на картине Босха. Мне даже очень нравится. Действительно, это похоже на такую свалку, в которой копошатся уже даже не люди, а некие такие мутанты, что ли, прибывшие из Индии, из Непала, отовсюду понемногу.
Ну и из России тоже. Андрей, вы решили превратить эту историю в роман в 98-м году, то есть прошло уже 12 лет.
Да. В 98-м году я, в принципе, начал писать. И я писал, конечно же, другую историю, но все эти новеллы вставные, которые можно найти теперь в романе, они были написаны уже тогда, основные. Но тогда я писал ее на языке самого лагеря. То есть я писал его на том refugee English, на том английском языке беженцев. Вот эту речь, какую слышал каждый день, ее и использовал. И она была в основном написана на таком искаженном английском, как у Ирвина Уэлша написан роман «Трейнспоттинг». И он тоже по-своему исказил и написал ее на таком фонетическом языке. С 98 по 2001 год я писал, и в конце концов мне пришлось прервать работу над романом, потому что обстоятельства были, которые меня остановили от этого дела. И до 2004 года я ничего, собственно, не писал. Но однажды, это было в июне, я отправился с моей будущей супругой на тот момент, мы отправились в Прагу. И мне с собой Паша Соболев дал книгу «Белокурые бестии». И вот где-то в Польше я дочитал до такого смешного момента в этой книге, где одна из героинь учит свою девочку лаять, чтобы она изображала собачку, когда остается одна, и если вдруг услышит, что кто-то входит в подъезд, чтобы не ограбили. И вот что-то во мне включилось в тот момент. Я не знаю, что это было, но я принял решение, что нужно опять браться за письмо, и в этот раз я уже писал по-русски.
Тут нужна еще одна сноска. Речь идет о романе Маруси Климовой «Белокурые бестии», а Павел Соболев – это таллинский литературный критик. Андрей, ну я читал ваш роман в рукописи года 3 назад, если не больше. Как раз Павел Соболев мне прислал этот текст, и я знаю, что у вас были сложности с публикацией, но потом вдруг все разрешилось очень благополучным образом. Вы искали издателя в России, но нашелся издатель в Эстонии.
Да. Получилось очень удачно. Наверное, ничего бы не получилось, если бы не мои маленькие публикации в новом журнале. Нью-Йоркский новый журнал меня тепло принял. Они опубликовали несколько моих маленьких вещей, которые были замечены здесь. И меня пригласило издательство «Авинариус». И они спросили, не хотел бы я, чтобы эти вещи, во-первых, перевели на эстонский, потому что у эстонцев появился интерес к этим маленьким прозаическим вещам. Они решили перевести их на эстонский, и книжечка вышла в Ломингу Раматукогу в прошлом году и была тепло принята эстонской критикой. А Авинариус спросил, может быть, стоит выпустить эти же вещи в виде книги, а я сказал, что у меня есть роман, который для меня гораздо важнее. И они почитали, посмотрели и сказали, что в принципе можно браться. И для этого нужно было контактировать с фондом капитала культуры Эстонии, который выделил деньги на это предприятие. И книга была опубликована. Получилось довольно гладко все.
Ну, вот теперь номинация на Букера. Это вообще очень удивительно. Стало быть, у вас есть поклонники и в России. Книгу заметили и в Москве.
Да, книгу заметили в Москве. Все происходило, опять же, очень так мануально, потому что приходилось посылать книги, вступать в переписку с критиками, посылать книгу людям. И, в общем-то, когда я контактировал с критиками в Москве или в Екатеринбурге, например, то есть выборочно, я посылал книги тем людям, которые мне глубоко симпатичны по той или иной причине. Они тепло восприняли мою книгу и даже написали рецензии.
Надо сказать, что вы попали в водевиль своего рода, потому что рецензенты пишут бог знает какую чушь, путают вас с известным пермским прозаиком Алексеем Ивановым, приписывают вам премии, которых вы не получали. В общем, чудеса некомпетентности проявляют.
Но это не те люди, которым я посылал свою книгу. Да, некоторые рецензенты пишут странные вещи, даже назвали мою книгу травелогом. Я бы не согласился с этим, мне кажется, это несколько...
Ну, это путешествие в одной комнате, да? Есть такой фильм, вы, наверное, знаете, «Путешествие вокруг моего черепа», вот, наверное, что-то такое. Вот такой травелог, да?
Путешествие белки в собственном колесе, разве что бег на месте, да. Мне кажется, что критики просто читают книги по диагонали. Я не могу по-другому смотреть на это.
Радио «Свобода. Поверх барьеров». Наш гость – таллинский писатель Андрей Иванов. Андрей, я хотел вас расспросить о том, что вам интересно в литературе. Кто ваши литературные спутники, компаньоны? Ну вот вы упомянули Ирвина Уэлша, Марусю Климову. Я думаю, что один из самых известных сейчас немецких прозаиков Райнхард Иргель должен быть вам близок. Ну и я не раз вспоминал Чарльза Буковского, когда читал вашу книгу.
Да, Чарльз Буковский и «Тропик рака» Генри Миллера меня подстегивали именно в 98-м году. То есть тогда вот эти авторы, кроме Маруси Климовой, они у меня даже были с собой. У меня была книга Чарльза Буковского «Тропик рака», и с собой у меня еще был «Голод» Кнута Гамсона. Но вот в 2004 году, когда я начал работать над путешествием Ханумана на Лоланд, уже имея в виду это название и представляя, как книга должна быть написана, и все-таки «Белокурые бестии» для меня значили гораздо больше, чем, скажем, Ирвин Уэлш. Я уже в 2000-х годах даже не оглядывался на эту книгу. Гораздо важнее стал для меня Луи Фердинанд Селин и Жан Жене, особенно «Кэрель», которого перевела тоже Маруся Климова. И эти книги, пожалуй, и дали ту кровь и то вдохновение, которое впоследствии работало на кончиках моих пальцев, когда я писал эту книгу.
Андрей, я хочу вас еще раз спросить о том, что происходит в литературной жизни Эстонии, ну, хотя бы в русскоязычной литературе. Ну, один русскоязычный писатель, живущий в Эстонии, хорошо известен в России, это Михаил Веллер. Ну, знают тартусских литературоведов, учеников Лотмана. В годы перестройки имел успех прогрессивный журнал «Таллин», и я сейчас посмотрел в интернете, он выходит и по сей день. Но вот на этом мои скромные представления о том, что происходит у вас, заканчиваются. Расскажите, пожалуйста, может быть, есть что-то интересное? Интересное, незамеченное.
Я даже не знаю, что могло бы быть интересным или неинтересным, потому что аудитория читателей такая огромная, что кто-то найдет что-то для себя обязательно. Есть очень много авторов в Эстонии. Например, Гуар Маркасян Каспер, ее роман «Пенелопа» входил в длинный список российского букера, кажется, в 99-м году. И она потом написала продолжение этой книги, и она продолжает очень плодотворно работать по сей день. И ее переводили на много языков. Вы забыли упомянуть, что есть Елена Григорьевна Скульская. Она довольно плотно работает сейчас над прозой тоже, насколько я помню. Она попала в русскую премию, в финал русской премии.
Мы сейчас говорим о том, что вам интересно в литературе, о ваших союзниках. А где обитают ваши враги литературные? Где их логово? Что вам не нравится в происходящем сейчас?
Мне кажется, что сам враг – это когда автор себе придумывает какое-то направление и в нем начинает писать. Когда автор говорит о том, что он реалист или неореалист, или он постмодернист, вот так вот выбирает для себя стезю и начинает работать именно в этом направлении. С моей точки зрения, тут что-то не так, потому что лично я, когда пишу, то я руководствуюсь тем вдохновением, которое на меня воздействует. И тут я не могу уже выбирать для себя, кто я, реалист в данную секунду или что-то еще. А когда я вижу, что авторы даже пишут какие-то манифесты и под ними ставят подписи, я лично себе воображаю так, если меня, допустим, пригласили бы, меня, конечно, никто не пригласит, и скажут, поставь свою подпись под таким манифестом, вот, и ты будешь неореалистом раз и навсегда. Допустим, я поставлю такую подпись, громко хлопну дверью, потру себе ладони от удовольствия, и тут же на меня обрушится вдохновение с каким-нибудь постмодерном, с огромным романом, в котором будет все с ног на голову перевернуто, и что же я скажу тогда? Постой, это не ко мне, я уже неореалист. Мне кажется, тут что-то не так. Писатели не должны группироваться, они скорее должны работать в одиночку. Это такое условие, которое необходимо для пишущего. Быть одиноким волком, ни на кого не смотреть и не искать ни себе, ни врагов, ни друзей, а делать то, что ты должен делать. Вот то, что изнутри идет, вот это и нужно обрабатывать.
Ну, Андрей, я читал ваш новый текст, написанный уже после путешествия Ханумана, новеллу, действия которой происходят, в общем-то, в прежних декорациях. Это мир перемещенных лиц в Европе. То есть тема у вас остается прежняя, она не закончена, да?
Да, мне кажется, я ее еще не исчерпал. Путешествие Ханумана на Лоланд имеет продолжение, эта история не заканчивается. У меня есть написан большой роман. И еще есть материал на заключительный роман в этой трилогии, а также материал на много новелл, которые я бы хотел спаять каким-то внутренним сюжетом. А внутренним сюжетом будет история, которую мы сочиняли вместе с Хануманом, когда жили в подполье, когда жили в Сен-Хольме, это в лагере беженцев в приемнике, а также в других местах. Мы с ним сочиняли такую фантасмагорическую историю, в которую впутывали окружающих нас персонажей. И мне кажется, вот этот прием, который начал Хануман, и я в него легко влился, мы с ним ходили и придумали этот роман, окружающий мир становился сказкой, в которой он был принцем, а я был его хромым слугой с горбом, и я приводил ему в башню, в которой он был заточен, его наложницы, наложников, а он их оттуда потом выбрасывал с балкона в пропасть. И весь город, который выстроился вокруг этой башни, наблюдал за этим триумфальным избавлением от жертвы. Меня, наверное, эта история держала больше года, потому что мы сочиняли ее и сочиняли. Я человек увлекающийся, мне такие истории нравятся. И мы постоянно жили вот в этом ритме, когда окружающий мир вдруг переставал быть тем, чем он есть. И неожиданно преображался. Я становился его слугой и даже иногда начинал прихрамывать, изображая этого раба. А он вдруг неожиданно становился принцем. Но я думаю, что вот в путешествии Ханумана на Лоланд вот это вот его отношение, высокомерие, высоколобость, она все-таки вот передает тот дух, который он вносил внутри себя, и тот образ, который сочинял попутно.
На «Волнах свободы» вы слушали беседу с Андреем Ивановым, автором романа «Путешествие Ханумана на Лоланд», вошедшего в шорт-лист премии «Русский букер». Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» подготовили продюсер Наталья Аркадьева и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Радио «Свобода».